О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная программа «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня, как всегда, в студии из Томска Владимир Терентьев, из Ярославля Ирина Савинова и из города Петербурга по записи Михаил Неволин. Поговорим сегодня о том, как изменилась наша устная и письменная речь за последние 2000 лет, никак не меньше. Судя по тому, как написаны Евангелия и другие книги того времени, первых веков христианства, речь была довольно скудная, хотя Одиссей уже был написан, послания Иоанна и другие, они не изобилуют, так сказать, излишествами литературы. Еще, видимо, в том понимании, в каком она расцвела у нас в 19 веке, по крайней мере, не существовало, скорее всего. Это, скорее, такие хроники, летописи. В дальнейшем она становится все более велеречивой, и к 19 веку просто излишне велеречивой. И это не только касается религиозных текстов. Богоподобие человека главным, видимым, точнее, слышимым образом заключается, как писал академик Павлов, во второй сигнальной системе в речи. Хотя некоторые ученые уже полагают, что вторая сигнальная система присутствует не только у человека, но и, возможно, у некоторых китообразных. Но пока это не изучено, пока это теория. Ну а вот обезьяны и другие сухопутные животные обладают только первой сигнальной системой. Причем приматы издают звуки на вдохе и только человек на выдохе. Возбуждаясь, приматы, как все животные, кричат нечленораздельно. Речь членораздельная возникла как средство общения между людьми и Богом, между людьми и людьми. Ее развитие привело к возникновению так называемого языка, а потом и языков, после того, как Бог разрушил единый язык в Вавилоне, судя по книге «Бытие». Академик Павлов писал, что слово сделало нас людьми. Я бы добавил от себя слово Божье. С возникновением языка у человека появилась, по Павлову, система раздражителей в виде слов, обозначающих разные предметы и явления. Таким образом, у человека, в отличие от животных, существует две системы сигнальных раздражителей. Первая сигнальная система – это органы чувств, и вторая – это слова. Шли тысячелетия. Человек с помощью письменности поглощал опыт предыдущих поколений, лучше образцы речей предков, а с появлением звукозаписи и манеру их произношения. Одновременно с этим шел, увы, и обратный процесс примитивизации, табуирования, сепарации, отбрасывания излишности, страхов, условности языка разных классов у всех практически современных народов. Помните ли вы Эллочку-людоедку из романа «12 стульев» Ильфа и Петрова? Ее сногсшибательное меховое манто из мексиканского тушкана и скудную речь «Парниша», «Жуть», «Поедено таксо», Ильф и Петров, так это описали. Словарь Вильяма Шекспира составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из племени Мумба-Юмба – 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. А вот сколько слов в запасниках нашего современника, который не занимается переводами профессионально, не сует голову в ярмо литературы или журналистики, языковеды современные полагают, что его словарь около 5000 слов. Но каких именно? Ученые говорят, русский язык сегодня засорен до безобразия. Кто тому виной или что? Как тут не вспомнить предупреждение Александра Солженицына? Русский язык сейчас в ужасающем состоянии. Это не просто болезнь языка, это болезнь души. Конец цитаты. А вот что думает об этом Виталий Третьяков, главный редактор независимой газеты. Многие думают, что человечество поглупело. Нет. Просто миллионы глупцов наконец-то получили публичную трибуну в виде интернета, и теперь их голоса заглушают любую умную мысль, произнесенную нормальным голосом. Есть у нас и другие мнения по этому поводу. Например, у нашего соведущего Михаила Неволина.
Меняется ли язык сегодня? Так же мы говорим, как раньше или нет? Конечно, меняется. Это было всегда, появляются новые слова. Какие-то, наоборот, устаревают, ну и фактически выходят уже из употребления. Причем это не особенность вот какого-то одного языка нашего, например. Это общее правило. Хотя, конечно, есть языки, где вот изменения быстрее происходят, а где медленнее. Ну вот, например, считается, что если говорить о европейских языках, немецкий язык самый такой маломеняющийся, вот если брать там за несколько столетий. Он изменился гораздо меньше, чем другие. Вот если мы берем, к примеру, переводы каких-то библейских книг, то на каждом языке их очень много. Почему их много? Потому что вот многое становится непонятным. Скажем, читая классический перевод на английский, вот King James, так называемый, версии, современный читатель, ну, он поймет его, конечно, я имею в виду англоязычный читатель, но будет много трудностей. Например, с местоимениями, которые совершенно не так пишутся, не так произносятся сегодня, как тогда. То же самое, кстати, если вы начнете на английском языке читать Шекспира, язык очень с тех пор изменился, и многое будет не совсем понятно. Ну и с русским то же самое. Даже если не брать в расчет там уж совсем старославянский, то даже вот более-менее современный русский язык то же самое поменялся сильно. Вот, ну даже вот Библия та же переводилась много раз, и вот будет переводиться, ну классический взять вот перевод, так самый, наверное, распространенный на сегодня, синодальный, уже в целом ряде мест, ну, не совсем понятен там современному читателю, либо он может быть понятен, но требует каких-то там пояснений к определенным словам, выражениям, которые вот сегодня уже их, собственно, нет. Если мы говорим о разговорной речи, то тут изменения происходят еще более стремительно. Некоторые слова, выражения, вообще они появляются новые, какие-то пропадают, и они не могли даже, многие вот слова и выражения, которые мы сегодня используем, появиться раньше, потому что это связано, ну, скажем, с технологиями. Ну, например, если сегодня вы скажете кому-то там «сбрось мне на мыло», или там «звякни мне вечерком», то человек, в принципе, поймет, что вы имеете в виду. Однако вот там, ну, лет 100 назад там, или больше, вас вообще бы никто не понял, что значит «звякнуть», куда, в колокола звякнуть, и что за мыло вы имеете в виду. То есть это совершенно непонятно, это и жаргон определенный, и просто какие-то новые понятия и слова. Ну, обычно принято вот как-то ругать все новое, в том числе современный язык. Я не знаю, я вот как-то не готов ругать. Я не думаю, что в целом люди стали говорить хуже сегодня, чем раньше. Если мы говорим о какой-то одной категории, скажем, вот, ну, там, люди с высшим образованием, там, инженеры, учителя, то, возможно, да, есть доля истины, что там стали говорить хуже. Когда говорим в целом, навряд ли, потому что, ну, если мы восхищаемся, как там говорили или писали люди там где-нибудь в 19 веке, то мы имеем-то в виду, как правило, либо дошедшие до нас какие-то произведения писателей, поэтов, либо какие-то вот тоже записки, письма, которые, ну, очень немногие писали. Потому что мы забываем, что огромная часть людей, она вообще была безграмотная или малограмотная. Так что, опять-таки, в целом мы сегодня и пишем, и говорим лучше, чем там сотню лет назад наши соотечественники. Есть проблема в том, что сегодня люди, ну, все мы больше общаемся не лично, а вот в соцсетях, там, в интернете, в разного рода чатах. Поэтому вот у нас есть проблема иногда с устной речью. Вот я обучаю студентов, и поэтому мне это вот очень заметно. Нередко так бывает, я как-то уже об этом говорил, что студент вроде бы знает материал, в принципе, неплохо знает. Но ему сложно изложить устно, что он знает. Вот он может показать, если это, ну, тема может быть показана как-то, да, там с помощью каких-то приборов, может решить поставленную перед ним задачу, может пройти тест. Но вот такой простой вопрос, там, расскажите, что вы знаете вот о той или иной теме. Вот он этот вопрос поставит его в тупик, потому что вот изложить что-то связано последовательно там, в течение 5 там, или 10 минут для многих людей сегодня, молодых именно людей, это сложно. Ну, именно потому, что стали просто меньше устно говорить и все больше в сетях проводится. А при этом эти же самые молодые люди умеют многое то, что не умели их сверстники всего лишь там несколько, может быть, десятков, пару-тройку десятков лет назад. Ну, меня, конечно, немного расстраивает, что вот эта устная речь как-то уходит, но с другой стороны, ведь не все так плохо. Скажем, вот если мы говорим о разговоре на иностранных языках, то сегодня у нас учат гораздо более охотно. И вот число людей, которые могут, ну, более-менее хорошо объясняться не только на своем родном языке, а еще и на каком-то иностранном, а то и на двух иностранных, оно растет. Кстати, вот слово такое «беседа», да, «беседовать», глагол или существительное «беседа», вот оно потихонечку вот уходит из нашего лексикона. Вот это мне немножко жаль, потому что беседа, она подразумевает что-то такое вдумчивое, что-то такое неспешное. А сегодня время на разговор как-то вот намного меньше. Мы в каком-то все время цейтноте находимся. А, кстати, вот слово цейтнот тоже это не русское слово, про какие-то иностранные слова, термины заимствуются всегда. Ну, это во всех языках происходит. Так сейчас вот мы в этом цейтноте находясь, перед нами стоит задача, надо как-то кратко и быстро передавать информацию. А это уже не беседа, это такой просто информационный какой-то поток, да, потому что беседа – это что-то совсем другое. Это когда важен сам разговор, а информация, она, в общем-то, вторична. Для меня вот очень важно беседовать, именно беседовать с людьми. Ну, я имею в виду, конечно, не со всеми людьми на улице, я едва ли там с кем-то буду беседовать. Я имею в виду с близкими, с друзьями. Вот если будет уходить это желание у людей беседовать, то вот это будет жаль, вот это будет плохо, потому что в этом случае люди, ну, просто будут сами себя лишать такого замечательного удовольствия, как вот устный разговор, устная речь. Ну, а что еще поменялось? Не знаю, многие, можно приводить множество слов, которые устарели, можно приводить множество слов, которые, наоборот, новые. Но в целом, так вот происходит не только сегодня, это было вчера, и завтра будет то же самое.
Это был Михаил Неволин, Петербургский университет морского и речного флота. Способность к обобщенному отражению явлений и предметов обеспечила человеку неограниченную возможность ориентации в окружающем мире и позволила ему создать даже науку, в том числе богословие. Первая и вторая сигнальная система – это различные уровни единой выше нервной деятельности по Павлову, но вторая сигнальная система играет уже ведущую роль. Формирование второй сигнальной системы происходит только под влиянием общения человека с другими людьми, то есть определяется не только биологическими, но уже и социальными факторами. Например, письменная речь – это высшее проявление языка, оточенное проявление языка. Ирина Савинова, режиссер из города Ярославля, вам слово.
В устной речи много возможностей, смыслов. Часто слышим, что ученик, студент, да он знает, говорят, он знает, только вот сказать не может. Не может объяснить материал обучения. Косноязычие. Нет, я думаю, того больше. Язык – это инструмент разъяснения мысли, если она есть. Построение этой мысли. Если ты знаешь, что вдруг ты не можешь объяснить словами, это уже какая-то инвалидность. Нет багажа слов, значит, нет и багажа мыслей. Нет сочетания слов или вообще слабость мысли. Как раз если в актерской практике, в чтецкой практике, за каким-то одним словом или за цепочкой слов изучаем это в сопровождении некой киноленты событий. Мы говорим учащимся. А какая у тебя кинолента событий здесь, пока ты это говоришь? Подтекст. Значит, не просто это слово. Применяешь его как способ конкретного общения по отношению к партнеру. У этого слова, видите, сколько всего? А если вообще мысли нет? Если это косноязычие, как правило, это слабость мысли. Как правило. Русский язык такой богатый. Вот за последние 200 лет было замечено два взрыва интереса к русскому языку. В 1812 году, когда русская армия вошла в Париж. В 1961 году весь мир прильнул к русскому языку, когда Гагарин полетел в космос. Мы просто недооцениваем собственный язык. шотландцы, как они ухватились за Михаила Лермонтова, а они его зовут Лермонт. Кстати, да, действительно, у деда была фамилия Лермонт. Они его считают шотландским поэтом. В Эфиопии стоит памятник Александру Пушкину, великому африканскому поэту. Такое теряем, если Лермонтов и Пушкин, два наших самых почитаемых поэта, уже стали своего рода иноземцами. За свою историю Россия переживала ведь не раз эпоху варваризации. Каждая из них была по-своему связана с поворотными событиями в истории. Первое случилось при Петре Первом. Он прорубил окно в Европу, и русский язык из голландского получил многие обогащения. Хлынуло очень много морских терминов, свыше 3000. Возникла при нем новая светская литература, просвещение. Петр ввел новый шрифт. Совершенно новым стал язык власти. Это был язык не только суровых предписаний, но, повторяя, и просветительства. Именно в это время создается Российская академия. Рождается словарь Академии Российской. Петр I прорубил окно в Европу, но язык-то, можно сказать, не выпустил, не убежал. И, кстати, с этим связаны преобразования ломоносовские. Михаил Ломоносов очень осудил всякое преклонение перед иностранщиной. Именно он разработал знаменитую теорию трех штилей. Она была направлена на такую кардинальную реформу русского языка. Он говорил, стили речи соотносительные, и любой стиль соотнесен с нейтральным нулевым. Прочие стили расходятся. Один в сторону плюс, а другую в сторону минус. С плюсом это, как правило, высокие слова высокого стиля. Минус – низкий. И тогда получается нейтральное. Допустим, нейтральное – есть. Высокое – вкушать. А низкое – жрать. В русском литературном языке источниками высокого стиля, конечно, были прежде всего славянизмы. Слова типа «не лоб, чело», «не губы, а уста», «прекрасно», «не родина, а отчизна». «Мой друг отчизне посвятил души прекрасные порывы». Ломоносов еще в 1756 году сказал, что сила российского языка – это действительность, не оборот красноречия. Язык укрепляет, охраняет весь наш быт, охраняет государственность народа, а распространяясь в иных странах, он способствует росту влияния народа среди других. И напротив, слабее языком, народ уступает другим не только свое духовное богатство, но, кстати, как он выразился, но и все жизненное пространство. Намек на то, что страна может терять пространство свое и стать определенного рода колонией. Михаил Ломоносов осуждал всякое преклонение перед иностранщиной. По мнению ученого, нашествие поляков в 1612 году предшествовало многолетнее увлечение верхушки общества польским языком. Полонез танцевали, еще какие-то польские танцы. А нашествие французов в 1812 году увлечение французским языком. Варварство в языке сказалось и во время второй эпохи, которая выпадает на революционное время, 1617 года, и самой мрачной третьей эпохой падение нашего языка случается после реставрации капитализма в 1992 году, то есть в наше время. И мы же стали свидетелями обнищания, увы, деградации русского языка. Фраза, без конца звучащая по телевизору, «Не тормозись, не краснее!» Идиотизм, можно даже назвать. Ну и все прочие американизмы, захлестнувшие русскую речь. Что засоряет, что принижает русский язык? Диалектизмы. Слова, которые только немногим людям известны, которые проживают на этой узкой территории. Ну, всякие вот такие слова. Намеднись. Ну, дальше, жаргонизмы. Это слова искусственного языка, понятно лишь определенному кругу людей. Например, школьники называют дискотеку «булк-тряс», а швабру «машка». Такую разновидность жаргон «варго» называется. Ну, это слова из преступного мира. Перо, нож, шмон, обыск. сама себе удивилась. Я шла с выпускного вечера в музыкальном училище, мне было, наверное, около 20 лет. Тогда часы, привилегия, у меня были часы на руке, а уже рассвет, и недалеко от нашего дома появился парень. Приставил нож, сказал, давай снимай часы. А я ему вдруг как бывало говорю, ты перо-то свое убери. Я сама удивилась, откуда взяла я это слово. И никогда его не произносила. Пригодилось, как говорится. Но сейчас это все-таки снял. Ну, сленг, эмоционально окрашенная лексика разговорная, привычные словечки среди какого-то определенной группы. Некоторые называют ботинки педалями, очки называют подфарниками. А если глупости говорить, я часто слышу, ты мне дуру-то не гони. Канцеляризмы разные, обороты взятые из официального делового стиля. Вот Корней Чуковский приводит яркий пример. Девочка маленькая, которая плакала. Молодой мужчина подошел и обратился к ней. А ты по какому вопросу плачешь? Всякие слова, сорняки. Значит, так сказать, и так понимаете, собственно говоря. Да, сорняки захламляют речь. Появляются они из-за неумения быстро и четко мыслить. А нестабильность языка – это нестабильность общества. Кстати, говорят, что сегодня английский стал самым многословным языком на планете. Так что это есть как бы критерий национальной успешности. Там, если все в порядке, словарный запас стремительно расширяется. Только новое у них словечко появилось. Новичок, да, обогатились. И сегодня за пределами России проживает 35 миллионов носителей русского языка. Они издают газеты, они издают журналы на русском языке. Люди смотрят российские телеканалы. Преподаватели жалуются на нехватку учебников по русскому языку для иностранных жителей. Германия, они, конечно, молодцы. Вот у них стоило переснять был бы опыт. Там такой институт Гёте, он открыл свое отделение в 128 странах мира. И издают прекрасно эти учебники. Но вот что интересно, за частотой речи особенно сегодня строго следят во Франции. После Второй мировой войны американцы обрушили на Европу свои американизмы. Тут за дело взялся Шарль де Голль. Он не уставал напоминать о гражданам о том, как красив французский язык. Парижская академия начала следить за проникновением слов чужестранцев во французскую лексику. Вскоре правительство приняло закон Тубона для закрепления статуса французского как официального в документах правительства, чтобы никаких там английского языка нет. Французский язык официальный. Это и в документах правительства, и в вывесках и маркировках товаров, и в коммерческих контрактах. И сегодня во Франции за чистоту языка даже следят социальные службы целые, специальные службы. Так что они в организованном порядке изъяли очень даже миленько, из обихода, более 20 тысяч заемных слов. Читателю можно было прочесть такое. Уважаемая редакция, а не могли бы вы рассказать, а откуда взялись слова «Йоколамене», «Йопересете», «Елки-палки», «Ёкарный баба», «Ёшкин кот»? Спросил Павел Малышенков из Кемерово. Если говорить о количестве слов, Володь, ты начал приводить, сколько слов, в каком народе, в словаре. Ну вот словарь языка Александра Пушкина, составленный учеными на основе пушкинских текстов, составляет 21 290 слов.
Спасибо большое. Это была режиссер из Ярославля и преподаватель актерского мастерства Ирина Савинова. Вы сказали, Ирина, про популярный иностранный язык и связь с агрессией из этой же страны. Французы, поляки воевали с нами через 200 лет. На мой взгляд, это довольно странное заключение. Мне кажется, люди просто в какой-то век активно учат тот язык или те языки, которые наиболее сильны исторически, литературно, ну или в данном случае торговым образом. Ныне, мне кажется, больше всего в России учат английский и китайский. Кстати, в Китае есть тоже своеобразный институт Гёте. Называется он Институт Конфуция. Например, у нас в Томске, в ТГУ, в Томском университете есть Институт Конфуция. И мой соведущий Александр Ракин даже по их гранту ездил в Китай, он тоже изучает китайский. И эти представители мягкой силы, как говорят американцы, Ну вот институт Гёте в Германии, институт Шекспира или Конфуция в Китае и в Англии. Они нужны, эти институты, для того, чтобы свой язык двигать. А вообще изучение иностранных языков нужно для торговли, путешествий. Ну вот английский, например, сейчас в России это первый язык, а уже на выбор в 5 классе французский или немецкий. А вот английский со 2-го года, с 2-го класса обучения. У меня внучка пошла в 1 класс, им уже говорят, вы можете 100 рублей урок, значит, и у вас будет уже в 1 классе английский, такие дополнительные услуги. Вот, пожалуйста. Так что ждем агрессии, что ли? Вряд ли. Вы сказали про молчунов, что вот они, у них с мыслями непорядок. Я вот так не сказал. Может быть, в высшей школе и так, и уж тем более у вас там, у актерских братьев, может быть, не знаю, как с мыслями и с мозгами. Я знаю, что в актеры обычно идут двоечники. А вот там, где я работал в школе много лет, молчуны, это не то, чтобы они глупые или у них нет мысли. Нет, конечно. Я их даже хочу сейчас защитить не как преподаватель, а именно как биолог. Он сказать не может, мы говорим. Это вопрос преобладания одной сигнальной системы на другое. Одни люди отличаются относительной слабостью первой сигнальной системы. Их непосредственные ощущения бледны и слабы. Это мыслительный тип. Люди, которые больше пишут, например, драматурги, если это театр. Другие, наоборот, воспринимают сигналы первой системы. Это второй тип. Ярко и сильно. Такие люди называются художественный тип. Например, актеры. Вот вы, например. То есть у вас работают лучшие сигналы первой системы. Для полноценного развития личности, конечно, необходимо своевременное и правильное развитие обеих сигнальных систем. Но вот в ряде случаев это не случается. Например, глухонемой, который не обучен речи, но имеется в виду речи не фонетической, не способен абстрагировать, отделять качество или действие от реального предмета. Он не может формировать отвлеченные понятия и систематизировать явления внешнего мира по отвлеченным понятиям. Слово выступает не только как средство выражения мысли. Слово само перестраивает наше мышление и интеллектуальные функции, так как сама мысль совершается, подумайте, и формируется с помощью слова. Мы мыслим, подумайте об этом, проговариваем речью на определенном языке. Может быть, Штирлиц думал по-немецки, я не знаю. Но, в общем, мы мыслим на родном языке обычно. По крайней мере, как говорится в этом же фильме, все мамочки кричат, когда рожают на русском языке, если они русские, конечно. Более того, мы не можем не думать. Вот это удивительное свойство нашего мышления. Это удивительно. Мы не можем не думать. Мы с удовольствием бы, допустим, отдохнули, посидели бы и не думали. Нет. Все равно мысли текут, пускай более медленно. Это удивительная непрерывность нашего мышления иногда нас утомляет. Но ее никак не избежать. Этот компьютер не выключается никогда. Вера говорит, что у Бога все живы. В некотором смысле у Бога все думают. Суть этого непрерывного мышления – выполнение внутренних операций с образами во внутренней картине мира. Эти операции позволяют строить и достраивать меняющуюся в голове модель мира. То есть слово переводит субъективный образ незримый в систему значения, что уже делает его понятным и субъекту, и любому слушателю, и Богу. После произнесения, например, слова «лимон» не просто представляет, у него выделяется слюна рефлекторно. Это работа первой сигнальной системы. Поэтому некоторые, например, не могут глядеть на трупы или раны. Поэтому и я в детстве выходил из кинотеатра с ужасным чувством голода, потому что всегда в старых фильмах были застолья, все вкусно закусывали солеными огурцами. Поэтому я и против изображения в театре или тем более на экране курения или выпивки. Это тоже невольно приучает нас к греху. Сигналы первой сигнальной системы определяют запах, формы, вкус, цвет, температуру, а второй – все остальное, что есть в мире. Поэтому владение и усвоение и устной, и письменной речи, о чем еще обещала поговорить Ирина, это крайне важно для образования человека. Некоторые, увы, только владеют, но не усваивают. Об этом говорил Христос. Они слушают, но не слышат. Иные усваивают, но не умеют говорить или писать так, чтобы передать свои богатые мысли. Например, работая учителем, я встречался с умными молчунами и говорливыми пустышками. Я и на работе, на радио тоже, кстати. Многие диджеи совершенно безмозглые люди. Хотя говорят ужасно много. Сигналы второй сигнальной системы, слова устной речи, или слова письменной речи, или знаки, или рисунки, или формулы, или мимика, или жесты, или символы, это все вторая сигнальная система. Как видите, это не только поток речи. Впечатление, ощущение, представление – это первая сигнальная, которая есть и у животных. Более того, животные благодаря этому видят сны, где переживают, ощущают, представляют, лает во сне. Сновидение – это результат оживленных впечатлений, которые мы накопили. При погружении человека или животного в сон у нас затормаживается вторая сигнальная система, и мы видим то, что мы ощущали в первой. С торможением люди перестают осознавать то, что происходит. Они еще слышат, но не понимают, как Христос говорил, что слышат, но не слышат. Глаза еще скользят, но не осмысливаются по книге. Внутри мозга, в самых нижних отделах, в продолговатом и спинном мозгу, там у нас все еще работа идет, там никогда не спим, как дельфины. Именно поэтому мы можем, не пробуждаясь, отдергивать руку при укоре, чихать и кашлять, менять во сне положение тела. Это мы все можем с помощью продолговатого мозга. А при пробуждении растормаживание происходит в обратном порядке. Сначала первая, а потом вторая сигнальная система. Мы сначала слышим звон будильника, но еще не понимаем, что это будильник. Нам кажется, что это что-то другое во сне. Ну что ж, Ирина Савина, продолжаем разговор. Больше о письменной речи, это наиболее богатое представление.
Нет, Володь, ты меня раздразнил своими молчунами. Молчун-то он молчит, ему не требуется выражать свои мысли, он созерцатель, какая-то причина его заставляет молчать, не высказываться. Но мы говорим все-таки о слове. И вот я читала, что русский философ Николай Бердяев, он сказал так, что слова, они имеют огромную власть над нашей жизнью. Причем власть магическую, в кавычках разумеется, заколдованы словами. И в значительной степени живем в их царстве. И эта огромная власть часто не осознается нами. Апостол Павел, когда он говорил о Слове Божьем, в христианстве Слово Божие применяется, оно имеет еще большую власть. Он сказал, что Слово Божие, оно живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого. А оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, то есть наши. Слово есть большое действие, воздействие. Причем это часто могут использовать и люди определенного склада, которые хотят поработить тот или иной народ. Была когда-то написана «Антиутопия» 1984 года. Джордж Оруэлл. Он там сформулировал принципы порабощения и контролирования сознания. Тоталитарное государство, подавляющее индивидуальность своих граждан, ввело такой закон. Тот, кто контролирует язык человека, он этим самым контролирует его сознание. То есть, кто сокращает язык, тот сокращает свои мозги. По принципу невозможно же подумать то, чего нельзя выразить словами. Раз это слово нет, значит, невозможно то, что могло бы стоять за этим словом. Значит, этого нет в натуре. Из языка выбрасывались слова и понятия, чуждые господствующей идеологии. Это я все про эту антиутопию говорю. И каждое сокращение было успехом, ибо чем меньше был выбор слов, тем меньше искушение было задуматься людям. Гражданам даже запрещалось употреблять одни слова, и вместо них рекомендовалось использовать другие. Ну, так нам немножко знакома современная политкорректность во всей красе. Нельзя же говорить «негр», надо говорить «черный». Нельзя говорить «умственно отсталый». Нет, правильнее будет говорить «альтернативно одаренный». И вот начиная с 90-х годов на людей, живущих в России, идет мощнейшая информационная атака. Целью убедить нас, что мы люди второго, а чуть ли не третьего сорта, которые должны смотреть на белого господина с запада и смотреть снизу вверх. Порабощение какого-либо государства – это своеобразная культурная экспансия. Уничтожение местного языка – это один из основных фронтов работы по культурному порабощению. И вот начиная с 90-х годов, продажная, будем говорить тогда, российская пресса насильно внедряла в русский язык иностранные слова, причем не только те, у которых нет аналогов, пришлось бы говорить, но и заменяя русские слова транскрипциями. Русскую речь буквально была насилована, превращала местное население в сброд без корней. Так что это информационная война, а язык-то. Происходило разрушение русского языка для подчинения сознания, чтобы навязать колониальный тип мышления, в том числе и через разрушение национальной идентичности и родного языка. Засорение русского языка американскими фразами, жаргонами. Люди боялись показаться несовременными или нецивилизованными. Всякие дилеры, киллеры, риэлторы, прочие словесные мусор. Разве нет аналогов? Есть. Что ни говори, а у нас есть классика. Классика нашей литературы – это та база, залежи хорошего русского языка. И она считается одной из лучших. Вот лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун, он сказал, да я не знаю в мире ничего более великого и достойного, чем русская литература. Так что наша задача – защищать, беречь наше великое достояние. Пробуждаем людей опомниться. Кстати, защитить и сберечь величайшее достояние призывал нас и другой Нобелевский лауреат Иван Бунин. Он писал, и нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бесценный – речь. Он говорил, что язык есть исповедь народа. Тот, кто начинает говорить миролюбиво, что это нормально, все естественно, вот изменение языка, упрощение, потом он опомнится, народ опять станет великим и могучим языком говорить, как и прежде. Так что это страшное заблуждение. Жалко, что оно живет, процветает даже в среде интеллигенции. Это можно услышать. Для того, чтобы сохранить русскую речь, ее нормы и правила, мы не в словах, а на деле должны быть суверенными во всем, национально независимыми. Так что сохраним код нашего языка. Сохраним тогда и язык. А если говорить о письменном языке, нападать на язык интернета, на язык социальных сетей, и вспоминать переписку выдающихся писателей, которые зачитываются красотой их языка, все вот эти напростецкие наши выражения, это все равно страшная опасность. Дети боятся предмета русского языка из-за правописания, из-за грамматики, из-за тех требований, которые грамматика возлагает на них, а они ее не понимают. Они не понимают. Просто помнят, что жиши пишется черви. И все. Они не знают, что в этом тоже философия. Правописание, философия, чтобы знать, где ставить запятые и почему их ставить, нужно понимать, что такое сложно подчиненное предложение, какое из них главное, а какое только помогает главному обогатить мысль, естественно, через запятую. Что такое сложно сочиненное? Это две соседние мысли, которые не зря поселились вместе в одной квартире. Их нельзя разделять точками. Надо поставить между ними запятую или точку запятой. Почему мы должны понимать, что вводное слово – это способ общения? Оно может быть, оно может не быть, его надо выделить запятыми. А вот эти все приставки, какие раз и раз. Надо же думать, оказывается, раз пишется перед звонкими согласными, а раз перед глухими. Разговор ЗГ, где звонкая. А если К раскричаться, то там раз. Законы просто уловить. И я занималась со своим внуком. Ему было интересно. Все понятным становится. Не раскрываются вот все вот эти простые законы. Своя философия русского языка. Она отражает богатство, разнообразие с приставок, суффиксов, союзов, вводных слов, придаточных и так далее. Ребенок, школьник, он будет воспринимать русский язык как науку, у которой есть свои законы, свои правила и какие-то исключения, которые надо просто запомнить, и все. уж замуж не втерпешь. Тогда он не будет бояться русского языка. Тогда он сможет наслаждаться литературным языком, получать великое удовольствие, хлебосольство русской литературы. Неповторимая вещь. Когда читаешь Гоголя, когда у него бывает одно предложение на полторы страницы, и это надо прочесть как одно предложение, это такая виртуозная вещь, что мы своим студентам иногда даем такие задания, чтобы они так разобрали это предложение на полторы страницы. У Достоевского много таких примеров. Чтобы было ясно, что все внутри подчинено одному. Виртуозно, как у пианиста есть виртуозные вещи, так и у речевика. А у Пушкина, наоборот, фразы небольшие, проникновенные, серьезные. Все равно можно плакать в «Капитанской дочке», восхищаться. Мне вот удалось своего внука заразить. И то, гляжу, он, закончив 10 класс, получил 4 по русскому. «Толя, да ты что? Мы же с тобой так хорошо занимались, разбирали. Смотри, чтобы 11 класс в аттестат пошла 5. Я ставлю перед ним задачу – учебную, научную, художественную». От родителей много зависит. И, разумеется, я понимаю, наше общество настолько разное по своей подготовке к жизни, к творчеству, что будет это не у всех, но чем у большей части это будет, тем это будет закреплять, бетонировать нашу русскую речь в ее лучшем варианте. Надо не опускать руки и любить русский язык, русскую литературу. И самое главное, больше читать с детьми, начиная прямо с самых маленьких лет. Передо мной шкаф мой большой стоит. У меня есть целых 2 полки детской литературы. Ребятки-то выросли, а книжечки лежат для следующих правнучат. Одно дело поставить мультик ребенку и пойти на кухню с подругой по телефону говорить, а другое дело сесть и читать ребенку книгу. Пораньше научит читать. Я Ульяна научила в 4 года читать. И вдруг он попал в больницу. В детском саду была какая-то инфекция на 21 день. Я ему печатными буквами писала записки, потому что общаться-то было нельзя. Медсестры говорили, сядет в углу на пол и читает ваше письмо. Долго сидит, видимо, забывал, разбирал. Естественно, он много читал. Он уже, когда пришлось читать «Войну и мир» в 10 классе, а он уже ее читал, он уже второй раз стал ее читать. Сама очень люблю. А раз я это люблю, я, конечно, буду это пропагандировать. И сейчас вот взялась об этом говорить. Давайте не опускать руки. Давайте не сдаваться и не говорить, ну что ж делать, ну ничего страшного, куда-нибудь да придем.
Вы слушали Ирину Савину, режиссера из города Ярославля. Лично я не считаю, что английские слова, вот все эти челленджи, засорили мой язык или наш язык. Просто компьютер и рыночную экономику, и интернет они изобрели, естественно, они назвали. Если бы мы изобрели, то был бы новичок, да. Или перестройка. А у нас в это время, в 70-е годы, только и остался язык как богатство. Вот мы с ними носимся. А остальное все профукали. И профукали, у нас тоже была прекрасная электронная промышленность. Все профукали. Все, значит, красные диктора проворовали и, так сказать, деньги вывели на Запад. И поэтому обвинять тех же американцев или других там якобы врагов, ну, в этом просто нелепо. Все эти теории заговора, это действительно, на мой взгляд, только без обиды, конечно, уважаемые слушатели, просто мусор в голове. И мне очень жаль, что мой соведущий транслирует этот мусор. Я надеюсь, чужие страхи и жупелы. Никто нас не собирается ни завоевывать, ни атаковывать, даже и поляки не собирались, если мы сами там между собой бы не перессорились и не пригласили их, кстати. 1612 год. Но любой более-менее знающий историк человек знает, что все это мы сами организовали, эту смуту. Абсолютно. Сами пригласили этого Владислава. По нашей просьбе он туда пришел. Это же все было организовано нашими боярами. Причем есть поляки, они просто были не при делах. Давайте вернемся к нашему слову и к тому, как оно проникает в нашу речь. У ребенка уже к концу первого года жизни образуется развитая первая сигнальная система. А чуть позже, ко второму, начинает складываться вторая сигнальная, то есть речь. В результате воздействия на него, самое главное, о чем Ирина очень хорошо сказала, в результате воздействия на него словесными раздражениями. Очень важная христианская и богословская мысль. Если ребенка не учить, никакого богоподобия не произойдет. Человек, слушайте внимательно, останется животным. Есть такие случаи, комплекс Маугли. Маугли – хорошая вещь у Киплинга. Но на самом деле, настоящие Маугли, с которыми, естественно, волки или другие животные, выкармливаемые своим молоком, не разговаривали, не умеют разговаривать, они потом уже и в 6 лет, и в 5 лет, и тем более позже, ни одного слова так и не произносят. Потому что открывается способность овладевания второй сигнальной системы в конце первого года. И закрывается она через 2-3 года. Все. Если в этот период ребенка не научить словам и не учить потом дальше, естественно, то никакого богоподобия, ничего не будет абсолютно. Это будет животное. Так что песенка Буратино «Получайте ваших получат» крайне вредная. Другое дело, что учить надо не насильно, как Ирина делает лучше, как она сказала прекрасно, а в форме игры. Я даже больше скажу. Наши средства массовой информации, в том числе и радио, это игра. Школа на самом деле – это игра. А уж церковь, все, кто давно ходит, это игра с ряжеными. Вы разве замечали там элементы игры? Творческие и самозабвенные. Игра – это единственный способ для ребенка, по крайней мере, точно, сделать образование легко доступным, чтобы все эти образы запоминались и перерабатывались на лету. Если проанализировать тексты Евангелия, да, они простые, но гиперболы Христа великие, про верблюда, про меч и другие, разошлись на поговорки на многие языки. Он говорил хоть и кратко, но очень образно. Это была очень насыщенная гиперболами речь и притчами. Тексты потом, конечно, с веками удлинялись, усложнялись. Увы, становились велеречивыми. Пример тот же Гоголь. Не всем нравятся длинные предложения. И для чего, они спрашиваются? Просто он не умел писать кратко. А вот Чехов сказал «кратко, сестра таланта». И это были не только религиозные тексты, хотя тоже ужасно длинные, даже у Честертона. Их сейчас читать трудно. Мы снова вернулись в первый век. К тому, что краткость – сестра таланта. Иной у нас темп жизни и иные предпочтения. Что же касается, что важнее или не важнее, вот язык или все остальное. Как-то однажды, когда еще не было ЕГЭ, я работал в школе, и у меня был спор с одной коллегой, высокомерной училкой русского языка. И она докладывала, что вот главный экзамен математика и русский, а все ваши географии, экономика и все прочее, никому они и не надо. А я сказал, русский язык, да и математика на самом деле, это всего лишь инструменты, пассатижи, отвертка. А вот само знание, тело знания, это естественные науки, извините, плюс физика. Это химия, это география, это геология. Вот это знание. А это всего лишь инструментарии. Между прочим, в древности им овладевали гораздо раньше. Тот же Пушкин и все прочее. Да, у нас растянули до 18 лет школу. Просто ерунда. Школу можно заканчивать 15 лет и все знать. Но нас растянули, ввели множество лишних ненужных предметов. И, в общем, действительно учат уже, ну, я знаю, что в Германии 13 лет учат. Но русский язык не является главным, он даже наукой не является. Это всего лишь инструмент, но очень нужный и единственный, с помощью которого мы можем овладеть всем, что дал нам Бог. Ирина Савина, ваше возражение, пожалуйста.
Говоря об утопии 1984 года, я просто раскрывала сам механизм, как может произойти канализация той или иной страны. Но я не говорила, что мы Россия, что вот нас завоевали, что мы колония. Я, Володя, с тобой согласна, с твоей поправкой. Это здорово, что ты все-таки, ну, как-то все поставил на место. Все равно слово – это построение. Сначала внутри личности, потом эта личность переводит все в действие, а действие производит государство, построение государства. Слово в начале, оно было слово, и вот этому я хочу придавать большое значение. И хотелось бы, чтобы люди владели словом более широко, не углублялись бы в своем аутизме каком-то. Ну, это болезнь, то, что ничего не поделаешь. Но, в принципе, надо раскрывать человека через слово. Действительно, лучше бы больше предметов было связано с гуманитарными науками, потому что сейчас происходит сокращение гуманитарных программ. Увеличили часы по иностранному языку. Литература и русский язык часы сокращены. Мало того, даже в начальной школе раньше вот считалось, что дети пишут грамотно, потому что у них закреплено зрительное написание слова. Раньше времени детей приучали к зрительному восприятию слова, и они писали грамотно. А по современным программам более слуховое. Поэтому у них вода – вода, молоко – молоко. Человек вспоминает, что у них уборщица. Она говорит, никакого правила ни одного не помню, ничего не помню. Описала все грамотно, потому что она училась в старой школе. Там преподавания грамматики были построены на других принципах. Так что просто надо много перестраивать программы. Дело в программах наших. Не в том, что там учителя плохие или ученики стали глупыми, а просто другие программы. Вот что я хотела бы добавить.
Вы сказали, что вначале было слово. Евангелие Иоанна начинается с этой фразы. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. А что касается ошибки, которые вот, да, я тоже грешен, допускал долгое время, сейчас есть World. Кстати, американцы сделали. И он исправит все ваши ошибки за одну секунду. Можно не париться. До свидания, друзья. Учитесь любить говорить правильно. И самое главное, не красиво, а по сути. Говорить коротко и по сути. До свидания, друзья.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.